Светлана Вольская.
И о погоде. На европейском севере господствует холодный воздух. Так распорядился обосновавшийся на севере Сибири мощный высокий циклон. В ближайшие сутки центральные области европейской территории России останутся под опекой антициклона, центр которого сместится на Нижнюю Волгу. В столице сегодня днем без осадков, максимальная температура 17-19 тепла, по области 15-20 градусов, ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем дождливо, температура воздуха 15-17 градусов.
8 часов 7 минут в Москве. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее вы услышите.
Первая в истории Германии конференция по исламу. США перед выборами в Конгресс. Перезахоронение российской императрицы Марии Федоровны.
Эти и другие темы, а также новости спорта, экономики и науки, обзоры центральной российской прессы. Все это вы услышите в ближайший час утреннего эфира «Радио Свобода». Я снова напомню главную тему нашей программы. В Петербурге близится к завершению мероприятия, связанные с перезахоронением праха императрицы Марии Федоровны. Саркофаг с ее прахом был доставлен в Петергоф позавчера, а вчера все желающие получили возможность отдать дань уважения женщине, ставшей русской императрицей. Корреспондент «Радио Свобода» в своих репортажах напоминают об истории жизни и смерти Марии Федоровны. Рассказывают о том, как проходили вчера в Петербурге мероприятия, выстроенные на основе исторического протокола. И вот какой вопрос мы продолжаем предлагать нашим слушателям. Что вы думаете о роли династии Романовых в истории России?
И мы ждем ваших ответов на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент «Радио Свобода».
В Берлине по инициативе министра внутренних дел состоялась первая в истории Германии конференция по исламу. Это была встреча и рабочая дискуссия между федеральным правительством, руководством земель и функционерами муниципального уровня с одной стороны и руководителями мусульманских общественных организаций с другой. С подробностями наш коллега в Берлине Юрий Векслер.
Встреча проходила в форме конференции по исламу и положила начало работы нового постоянно действующего консультативного органа под этим названием. Говорит министр внутренних дел Вольфганг Шойбле. То, чем мы занимались, это только начало рассчитанного предварительно на 2 года процесса диалога. 8 и 9 ноября в Нюрнберге конференция по исламу продолжит свою деятельность в 3 созданных рабочих группах по большому перечню проблем общежития и интеграции 3,5 миллионов мусульман Германии. В частности, очень важными для представителей мусульман Германии оказались вопросы воспитания их детей в немецких школах. О хорошем духе, в котором проходила конференция, говорит тот факт, что все участники единодушно высказались за совместный культ-поход в театр Deutsche Oper, на оперу Моцарта и Доминео, решение о снятии которой с репертуара из-за возможных выходок мусульманских экстремистов вызвало в эти дни бурную дискуссию. Встреча хотя и проходила в дружеской обстановке, но обнаружила и немало диаметрально противоположных позиций. И тем не менее все участники говорили с оптимизмом о важной вехе в отношениях мусульман Германии с государством и о перспективах в диалоге решать все проблемы, говорит министр внутренних дел Баварии Гюнтер Бекштайн. С моей точки зрения, конференция стала важным шагом в процессе интеграции мусульман в немецкое общество и ислама в немецкое общество и правопорядок. Я приветствую, что все участники отвергают насилие и угрозу насилия с религиозной целью и абсолютно однозначно понимают, что условием совместного проживания является толерантность по отношению к личной свободе каждого делать свой выбор. Начатый диалог мусульман Германии и государства сложен и еще по одной причине. Все существующие организации охватывают и представляют не более 15% мусульман страны, вовлечение в общественную жизнь остальных 85% – сложная задача, решению которой будет способствовать планируемое создание головной организации мусульман Германии. Говорит Бекер Альбода, уполномоченный по вопросам межконфессионального диалога организации «Турецкий исламский союз». Начиная с 11 сентября 2001 года, мы всегда выступали с осуждением терактов. Мы надеемся, что мусульмане Германии получат полное правовое и общественное признание как религиозная община в форме самоуправляемого объединения. Юрий Векслер для «Радио Свобода», Берлин.
В 8:12 в Москве продолжит программу «Обзор сегодняшней российской прессы». Слово Антону Желнову.
Здравствуйте. Газету «Известия» открывает материал с вопросительным знаком «Время делить острова». Только что приступившее к работе новое правительство Японии выступило сенсационной инициативой по Южным Курилам. Оно с невиданной доселе смелостью фактически предложило России поделить спорные острова. На пресс-конференции после первого заседания кабинета глава МИД Японии призвал Москву к взаимным уступкам и сказал, что нельзя больше говорить, что мы победим, если получим 4 острова, а они победят, если будет только 2. «Если не будет взаимных уступок, обе стороны никогда не смогут добиться выгоды», — добавил министр. Подробнее об этом читайте в центральном материале свежих известий. «Новые известия» пишут сегодня в своей главной публикации, что вчера в МВД обнародовали статистику преступлений, связанных с иностранными гражданами. По данным милиции, за период с 2000 по 2005 годы количество преступлений, совершенных иностранцами, возросло на 46%, причем 90% из них приходится на граждан СНГ и Балтии. Впрочем, в отношении самих приезжих преступления выросли на 84%. Замглавы МВД генерал-полковник милиции Андрей Новиков заявил, что работа по противодействию экстремистам должна быть более эффективной. Однако эксперты новых известий уверены, что бороться с ростом агрессивного национализма в России по сути некому, поскольку в правоохранительных органах появляется все больше сочувствующих националистическим организациям. Газета «Газета» пишет на первой полосе о приговоре, который вынес вчера суд Андрею Пылеву, лидеру одной из самых кровавых преступных группировок России – Ореховско-Медведковской. Пылев приговорен к 22 годам заключения в колонии строгого режима. Среди его самых громких преступлений – убийство киллера Александра Салоника и подруги Салоника Светланы Котовой. Также в свежем номере газеты можно прочитать, что вчера Общественная палата официально представила памятку, призванную помочь в борьбе с коррупцией. Краткая брошюрка с броским названием «Если у вас вымогают взятку» дает практические советы гражданам, что им следует делать, чтобы не стать жертвами взяточников. Как подчеркнули в Общественной палате, нынешняя памятка, изданная 100-тысячным тиражом, написана простым языком, без юридических изысков. «Путин дистанцировался от Сахалина-2», называется центральная публикация сегодняшней «Независимой» газеты. Вчера Владимир Путин принял в Бочаровом ручье министра природных ресурсов Юрия Трутнева. Встреча происходила на следующий день после громких заявлений чиновника о возможном отзыве лицензий у оператора проекта «Сахалин-2» «Сахалин Энерджи». И оказалось, что в ходе вчерашней встречи с Путиным эта тема даже не поднималась. По крайней мере, так сказал вчера журналистам сам Трутнев.
Спасибо. С обзором российской прессы Антон Желнов. Сейчас в Москве 8:45 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Москва требует освободить задержанных в Грузии российских офицеров. В Петропавловском соборе Петербурга пройдет церемония перезахоронения праха императрицы Марии Федоровны. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров сказал, что не намерен становиться президентом республики. В Берлине сегодня будут продолжены переговоры представителей Евросоюза и Ирана по ядерной программе Тегерана. В Ираке за последние сутки погибли по меньшей мере 37 человек. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в середине этого часа.
Сегодня в 11:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода час прессы. Будущее российских газет. Итоги издательской выставки 2006. В беседе с вице-президентом гильдии издателей периодической печати Евгением Абовым. Программу ведет Виталий Портников. Слушайте Радио Свобода.
8:16 в Москве. Время очередного выпуска новостей спорта. И снова рядом с нами наша коллега Наталья Федотова. Наташа, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
А теперь нас ждут подробности шахматного матча за звание чемпиона мира.
Матч проходит в Элисте, и в среду там прошла 4-я партия между россиянином Владимиром Крамником и болгарином Веселином Топаловым, который играл белыми. На 54-м ходу соперники согласились на ничью. Таким образом, счет в матче стал 3-1 в пользу Крамника. И по регламенту этих соревнований после каждых двух сыгранных партий следует день отдыха, так что следующая партия состоится в пятницу. На футбольных полях Европы вчера были сыграны матчи второго тура Лиги чемпионов в четырех группах. Футболисты московского «Спартака» в Лужниках сыграли в ничью с соперниками из лиссабонского «Спортинга» 1-1. На гол Дениса Бояринцева на 5-й минуте гости ответили точным ударом Нани на 59-й. В другом матче группы «Б» «Интер» на своем поле потерпел поражение от «Баварии» 0-2, причем миланский клуб игру заканчивал в девятером. После двух туров «Бавария» набрала 6 очков, «Спортинг» 4, «Спартак» 1. Но «Интер» очков пока не имеет. В группе А «Челси» в Болгарии выиграл у «Левски» 3-1. Хет-трик в этой встрече на счету Дидье Драгба. «Вердер» и «Барселона» в Бремени сыграли в ничью 1-1. В этой группе впереди «Челси» 6 очков, у «Барселоны» 4, у «Вердера» 1 и у «Левски» очков нет. В группе С по 4 очка набрали ПСВ «Эйндховен» и «Ливерпуль». ПСВ в гостях взял верх над «Бордо» 1-0, а «Ливерпуль» дома одержал победу над «Галатасараем» 3-2. У французского и турецкого клубов в активе осталось по 1 очку. В группе Д единоличным лидером стала «Валенсия» после домашней победы над «Ромой» 2-1, набравшая 6 очков. У итальянского клуба осталось 3 очка и по 1 имеют «Шахтер» и «Олимпиакос», сыгравшие вчера в Донецке в ничью 2-2. В российской хоккейной суперлиге в среду были сыграны матчи очередного тура, и первое поражение в сезоне потерпел действующий чемпион страны Акбарс, уступивший в гостях Сибири 2-3. Но, тем не менее, с 20 очками казанский клуб по-прежнему занимает первое место, Сибирь отстает на очко. В остальных матчах с таким же счетом 3-2 «Локомотив» выиграл у магнитогорского «Металлурга», а «Нефтехимик» у новокузнецкого, причем в овертайме. Салават Юлаев нанес поражение крыльям «Советов» 6-2, «Авангард» обыграл «ЦСКА» 5-2, «Витязь» взял верх над «Химиком» 2-1, «Амур» проиграл «Ладе» 0-1. «Локомотив Белогорья» с победы начал свое выступление в групповом этапе волейбольной Лиги чемпионов. В среду белгородский клуб на выезде выиграл у австрийского «Инсбрука» 3-2. Сегодня в этом же Еврокубке первую встречу проведет в Москве «Динамо» с голландским «Артеком». Ну а главным событием сегодняшнего дня станут, конечно, футбольные матчи. Это будут ответные матчи первого раунда Кубка УЕФА. Обе российские команды играют на выезде. «Локомотив» в Бельгии с «Варегемом», а «Рубин» в Италии с «Пармой». Также продолжатся теннисные турниры в Европе и Азии, чемпионат мира по борьбе в Китае, где очередные комплекты наград разыграют борцы вольного стиля, и два матча состоятся в российской хоккейной суперлиге «Северсталь Динамо» и СКА «Хоккейный клуб МВД».
Спасибо. С новостями спорта сегодня в течение утренней программы нас знакомила Наталья Федотова.
8:19 в Москве. Вы слушаете «Радио Свобода». Известный российский правозащитник, лидер движения «За права человека» Лев Пономарев арестован в Москве за неповиновение сотрудникам милиции. Наказание в виде 3 суток административного ареста ему назначил мировой суд, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Свой арест Лев Пономарев считает наказанием за правозащитную деятельность. 3 сентября он организовал пикет в память о трагедии в Беслане. Для того, чтобы провести эту акцию, Пономарев, как того и требует закон, направил уведомление в префектуру Центрального административного округа Москвы. Этим уведомлением он ставил чиновников в известность о намерении провести пикет у Соловецкого камня на Лубянской площади, но в префектуре предложили изменить дату проведения пикета, говорит адвокат Льва Пономарева Анна Ставицкая.
С точки зрения закона о митингах, собраниях и пикетировании, возможно согласование исключительно времени и места проведения какого-либо публичного мероприятия, а не даты, потому как закон, он различает и понятие времени, и даты. Время он предполагает как часы, а дату как число. Таким образом, в соответствии с законом, Пономарев считал возможным провести запланированную акцию, и поэтому 3 сентября он с группой граждан вышли на пикет у Соловецкого камня.
Впрочем, до самого Соловецкого камня пикетчики так и не дошли. Им помешали милиционеры, которых было почти вдвое больше, чем правозащитников, собравшихся на пикет. 13 из них были задержаны, доставлены в отделение милиции, где в отношении них были возбуждены административные дела по 2 статьям. Одна из них предусматривает ответственность за нарушение порядка организации и проведения пикетирования, другая серьезней. В ней предусмотрены санкции за неповиновение законным требованиям сотрудников милиции. Оба этих дела были рассмотрены мировым судом, который признал Льва Пономарева правонарушителем и постановил взыскать с него 2000 рублей штрафа, это за незаконный пикет, и назначил 3 суток административного ареста за неповиновение стражам порядка. Ни Пономарев, ни его адвокат с таким решением суда не согласны, говорит Анна Ставицкая.
Пикет был проведен на законных основаниях. Мы так считаем, именно на основании закона о собраниях, митингах и пикетировании. То есть мы считаем, что и Пономарев, и участники акции, они действовали строго в рамках этого закона. И поэтому разгонять, а другое слово здесь не подберешь, именно разгонять такой пикет, не было никаких законных оснований.
Впрочем, арестом суд наказал только Льва Пономарева. Остальные участники пикета отделались небольшими штрафами и порицанием. Кодекс об административных правонарушениях предусматривает такое наказание. Сейчас Лев Пономарев находится в приемнике распределителя для административных задержанных, откуда его обязаны отпустить по истечении 3 суток. Сразу после выхода на свободу он намерен обжаловать решение мирового суда. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
8:22 в Москве. Утреннюю программу продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Как разбить политического соперника? Кандидаты в Конгресс прибегают к персональным атакам на конкурентов. Не унижайте образ выдающейся актрисы консюмеризмом, призывает биограф Одри Хепберн. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Грубая атака на политического соперника – лучший способ предвыборной агитации. Судя по всему, к такому выводу пришли многие из членов Конгресса и претендентов на их места. За 1.5 месяца до промежуточных выборов в Конгресс кандидаты выпустили на телеэкран первые 30 предвыборных роликов. 90% из них – так называемая негативная реклама. Рассказывает Алан Давыдов.
Джон Кайл изменился. 20 лет, проведенные им в Вашингтоне, сменили круг людей, интересы которых он защищает. Большая нефть пролилась на Кайла золотым дождем, и сейчас он отрабатывает благосклонность своих покровителей. Это один из примеров яростной кампании политической рекламы, которую развернули в эти дни друг против друга республиканцы и демократы. Первые надеются сохранить за собой, а вторые завоевать большинство в Конгрессе на предстоящих в ноябре выборах. Для кандидатов в Конгресс следующего созыва наступил решительный бой, и в этом бою они намерены бить по слабым сторонам соперников. Обе стороны характеризуют начавшийся раунд взаимных обвинений как самую грубую в истории рекламную кампанию перед выборами в Конгресс. Рекламные ролики представляют собой смесь впечатляющих статистических выкладок и напоминаний о том, как тот или иной кандидат в прошлом голосовал по важным для американцев вопросам. Все это в совокупности скроено так, чтобы представить кандидатов в члены Конгресса или их соперников в наиболее неприглядном виде. Иногда кандидаты в законодатели подвергаются нападкам своих же однопартийцев, занимающих намного более правые или левые позиции. Например, правоконсервативная общественная организация «Клуб Роста» заказала и крутит в эфире ролик, направленный против пролиберального сенатора-республиканца Линкольна Чейфи из штата Род-Айленд. Линкольн Чейфи выбрасывает на ветер деньги налогоплательщиков щедрой рукой. Он голосовал за выделение $200 миллионов на строительство моста в никуда на Аляске, $50 миллионов на возведение аттракциона джунгли под крышей в Айове и $500 миллионов на институт овец в Монтане. Чейфи также голосовал за повышение налогов на доходы, на выплаты по сострахованию и на бензин. Демократический кандидат в палату представителей штата Колорадо Эд Перлмьютер использовал наступление еврейского Нового года в прошлый уикенд как повод для субботнего радиообращения ко всем американцам, подобного тем, с которыми регулярно выступает президент Буш. Ограничив новогоднюю тематику вступительной фразы, демократический кандидат весь ролик посвящает критике деятельности республиканцев в сфере пенсионного обеспечения. Мои соотечественники американцы, республиканцы Джордж Буш, Карл Роуф и законодатели недавно пообещали возобновить работу над совершенствованием системы социального страхования. Под ее реформой они подразумевают намерение передать ее в руки частных компаний, а это означает сокращение гарантированных ежемесячных выплат, обещанных нескольким поколениям американцев. Мы можем и должны остановить их, сейчас же, пока не поздно. По мнению многих политических стратегов и штабов как демократов, так и республиканцев, будет неудивительно, если свыше 90% политической рекламы, которая прозвучит ко дню выборов 7 ноября, окажется негативной по содержанию.
Рассказывал Алан Давыдов. Как случилось, что в стране, отличающейся, в общем, корректной манерой политических дебатов и, по большому счету, позитивным настроем, все большее число политиков сбивается на личные атаки? Работает ли такая предвыборная тактика? Мой коллега Ян Рунов задал эти вопросы историку и политологу, сотруднику Фонда наследия Ли Эдвардсу.
Это серьезная тема. Действительно, такой метод эффективен, если силы примерно равны. В таком случае выиграть может тот, кто выльет на соперника больше грязи, и чья грязь будет убедительнее. Но негативная реклама может решить судьбу выборов только в том случае, если она правдива. Если же критика окажется бездоказательной, основанной на слухах, она не будет иметь влияния. Всегда ли так было в Америке? Впервые негативная политическая реклама на общенациональных выборах была использована в 1964 году, когда президент Линдон Джонсон хотел остаться на второй срок, а выбить его из Белого дома пытался сенатор Барри Голдуотер. Ирония тех выборов состояла в том, что именно президент Джонсон пустил в ход отрицательную рекламу. Это был первый в американской истории случай негативной предвыборной борьбы на высшем общенациональном уровне. К сожалению, с тех пор такие методы борьбы взяты на вооружение нашими политиками. Хотя это не всегда приносит успех. Все зависит от того, кто с кем ведет борьбу. Всегда ли по окончании предвыборной борьбы соперники пожимали друг другу руку? Если вспомнить 1976 год и дебаты между президентом Джеральдом Фордом и претендентом на пост президента Джимми Картером, то у них были очень холодные отношения. Тогда произошел хорошо известный инцидент. Во время дебатов вдруг отключились микрофоны. Соперники стояли минут 10, как замороженные, не глядя друг на друга. Хотя было бы более естественно, если бы они расслабились, улыбнулись, обменялись репликами. Этого не произошло. Бывали случаи резко отрицательного отношения соперников друг к другу, но я не упомню другого такого случая, когда участники дебатов не пожали в конце друг другу руку. Но это, повторяю, бывает очень редко. Гораздо чаще политики, если они настоящие профессионалы, стараются не смешивать политическую риторику и личные отношения. Это был Ли Эдвардс, американский историк, научный сотрудник Вашингтонского фонда наследия.
О методах предвыборной агитации с ним говорил Ян Рунов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 28 сентября, четверг, у микрофона
Полина Ольденбург
и Никита Татарский. Далее вы услышите.
Перезахоронение российской императрицы Марии Федоровны.
Это главная тема нашего утреннего эфира, в продолжении которой мы предлагаем слушателям ответить на вопрос, что вы думаете о роли династии Романовых в истории России. У нас есть несколько сообщений. У меня большая претензия к Николаю II, который допустил приход большевиков. Они повинны в гибели 60 миллионов человек, пишет наша слушательница по имени Татьяна. А то и думаю, что царская власть, якобы данная помазаннику Богом, это обман одурманенного религии народа, что и привело к революции. Вот такое мнение от нашего слушателя по фамилии Кулаков. О династии Романовых мы ничего не думаем, так как своих проблем полно, пишет Мария из Москвы. Мы продолжаем принимать ваши сообщения, пишите нам.
Сегодня в час дня после выпуска новостей в передаче «С христианской точки зрения» историки и философы будут говорить о разном понимании разумности христианами и атеистами, католиками и православными в науке и в быту. Почему папа Бенедикт XVI обвинил неверующих всю современную западную цивилизацию в неразумности? В передаче будут участвовать историки философии Светлана Коначева и Иван Лупандин. Ведет передачу Яков Кротов. Слушайте радио «Свобода».
8:30 в Москве. Утреннюю программу продолжит краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Михайловском районе Волгоградской области в ночь на четверг произошел взрыв на магистральном газопроводе «Азия-Центр». Пострадавших нет. На месте взрыва продолжает бушевать пожар. Борьбу с огнем ведут несколько пожарных расчетов. В Грузии в среду по обвинению в шпионаже были задержаны 5 российских военнослужащих. По словам представителя посольства России в Грузии Ивана Волынкина, 2 военнослужащих задержали в Тбилиси, еще 3 в Батуми. В условиях содержания в следственном изоляторе дипломат назвал нормальными. Тверской суд Москвы рассматривает вопрос о законности ареста на 3 суток руководителя общественного движения «За права человека» Льва Пономарева. Постановление об аресте правозащитника за неповиновение сотрудника милиции мировой судья вынес 26 сентября. Адвокаты обжаловали это решение. Прах императрицы Марии Федоровны будет сегодня предан земле в Петропавловском соборе Петербурга. Патриарх Московский и всея Руси Алексей II проведет божественную литургию и отслужит панихиду. В Ираке за прошедшие сутки по меньшей мере 37 человек, в том числе 2 американских военнослужащих, погибли в результате взрывов и нападений. В Берлине сегодня будут продолжены переговоры представителей Евросоюза и Ирана по ядерной программе Тегерана. Момчило Краешник, бывший спикер парламента боснийских сербов, приговорен к 27 годам заключения. Гаагский трибунал признал Краешника виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время Балканской войны. Правозащитная организация «Международная Амнистия» обвинила Пакистан в систематическом нарушении прав человека в ходе проводимой в стране антитеррористической кампании. Европарламент одобрил доклад о Турции, в котором, в частности, говорится о неизбежной необходимости признания Анкары факта геноцида армян в годы Первой мировой войны. Цена природного газа, поставляемого компанией «Росукрэнерго» на Украину, не изменится до конца этого года и составит $95 за 1000 кубометров.
Что касается погоды, на европейском севере господствует холодный воздух. Так распорядился обосновавшийся на севере Сибири мощный высокий циклон. В ближайшие сутки центральные области европейской территории России останутся под опекой антициклона, центр которого сместится на Нижнюю Волгу. В столице сегодня днем без осадков, максимальная температура 17-19, по области 15-20 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду. В Санкт-Петербурге днем дождливо, температура воздуха 15-17 тепла.
8:32 в Москве и снова к главной теме утреннего эфира. Сегодня в Санкт-Петербурге пройдет церемония перезахоронения российской императрицы Марии Федоровны, супруги Александра III и матери Николая II. Ее прах был доставлен из Дании. Местом упокоения Марии Федоровны станет Петропавловский собор, где находятся могилы всех российских императоров, начиная с Петра I. С подробностями наша коллега Лиля Пальвелева.
Мария Федоровна умерла в эмиграции в 1928 году на своей родине в Дании и была похоронена в усыпальнице датских королей. Она единственная из российских венценосцев, чья могила оказалась за пределами России. Сейчас много говорят о чисто гуманитарном аспекте перезахоронения, о том, что это воля самой императрицы, что теперь она окажется вместе со своими близкими. Подчеркивают, что в России провела более 50 лет. Однако был ли смысл проводить столь пышную, растянувшуюся почти на неделю траурную церемонию в связи с не самым известным, полузабытым деятелем российской истории? Симптоматично, что даже имя, которое носила датская принцесса, пока не перешла в православие и не стала Марией Федоровной, все сейчас, даже ученые, пишут и произносят по-разному. Одни – Дагмар, другие – Дагмара. Мария Федоровна действительно всегда оставалась немного в тени, но это один из наиболее ярких представителей царской семьи Романовых, утверждает авторитетный историк, руководитель Федеральной архивной службы России Владимир Козлов.
Она ту традицию благотворительности, которая возникла в России в конце 18-го, начало 19 века, подняла на очень высокий уровень. Она свою тезку Марию, это мать императора Александра I и Павла I и Николая I, она развила еще больше. Она была руководителем Российского Красного Креста. Это первое ее значение, первый вклад в российскую историю. Она помогала сирым и недужным. Второе. Женщина не публичная, она оказывала очень сильное влияние на политику, на Александра III. Это очень сложно, конечно, восстановить, да, вот где и как. Но, безусловно, одна вещь. У нее был очень серьезный конфликт с женой Николая II, очень серьезный. И она чувствовала надвигающуюся беду и, в общем-то, как мне кажется, пыталась что-то предпринять. Но при таком безвольном сыне сделать было это очень сложно. Она уже по определению, как вдовствующая императрица, уже ничего не могла сделать.
К сказанному Владимиром Козловым добавим. Перезахоронение Марии Федоровны в известном смысле символично. Это последняя императрица, которая может быть захоронена в Петропавловском соборе. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
И в продолжение опрос на улицах российских городов. Что вы думаете о роли династии Романовых в истории России? С таким вопросом корреспондент Радио Свобода Игорь Телин обратился к жителям Саранска.
Всю династию Романовых оценить как-то сложно. Там около 300 лет были как хорошие правители, так и плохие. И как бы в целом оценить всю династию, я думаю, сложно. И положительные моменты есть, и отрицательные.
Это великая династия Романовых, которая принесла много нового, во-первых, в историю России, также в культуру. И, например, такие великие люди, как Петр I, Екатерина, Елизавета, они много сделали для России.
Нельзя однозначно так ответить. Ни в плюс и ни в минус. И это вообще не может быть какая-то однозначная оценка.
Вот объективно судить не могу. Сколько нам вот в школе преподавали в университете, ничего хорошего особо не было. А на самом деле надо почитать как следует историю. Они сыграли большую роль в России-то. И в становлении России, и в укреплении России, и благотворительностью, как сейчас уже говорят, она занималась, это вот Мария Федоровна.
Нужно обращаться к каждому из ее представителей, представителей этой фамилии отдельно. Естественно, не все были хороши, так сказать.
Сегодняшняя Россия – это настолько многонациональная, многоконфессиональная страна, это настолько огромное государство, которым мы гордимся по праву, но вместе с тем мы должны помнить, что оно появилось, оно долго росло, развивалось, жило благодаря этой семье и благодаря заслугам, конечно, вот этих граждан.
Роль династии Романовых невозможно отделить от истории России трех веков, поэтому я оцениваю ее как весомую, значимую и, в принципе, немаловажную для всей страны. Династия Романовых приходила в эпоху смутного времени, эту смуту прекратила, а уходила как раз на волне новой смуты. Поэтому начало-то было, это как плюс и минус у батарейки. То есть начинали с одного, закончили полным развалом страны. Но, тем не менее, вычеркнуть Романовых из истории России невозможно.
У меня только одно мнение. Если бы сейчас страной правили люди, которые вот как из династии Романов, было бы очень здорово. Очень много хорошего эта династия принесла становлению России. То, что они делали, если бы сейчас вот это тоже вот возрождалось, тогда было бы очень здорово.
В целом положительно, только за исключением последнего царя, потому что именно благодаря, в кавычках, ему, благодаря Николаю II, страна была доведена до революции, в плоды которой мы и пожинаем сейчас.
Люди любили страну нашу. Вот всем бы нам так любить.
Вот что ответили на вопрос, что вы думаете о роли династии Романовых в истории России, гости-жители столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Тилин, Саранск.
И этот же вопрос сегодня мы предлагали нашим слушателям. У нас есть еще три сообщения. В ответ семье Майоровых. Как жили в царской России богатые и бедные, почитайте «Воскресение Толстого». Слушатель, к сожалению, не подписался. Династия Романовых, начиная с Михаилом Федоровичем и заканчивая Николаем Кровавым II, была продуктом того строя, который она возглавляла. Сначала феодальный, а потом капиталистический. Русские цари были руководители правящих классов с одной стороны, источниками несчастливых бедствий для другой стороны. Это и привело к тому концу династии, который имел место, считает наш слушатель Николай Борода. О династии Романовых пишут разное. Красное одно, белое другое. Объективной оценки истории рода Романовых нет и не было. А жаль, к сожалению, слушатель не подписался и в этом сообщении. Мы благодарим всех, кто сегодня нам писал, отвечал на наш вопрос. Завтра мы предложим вам новую тему и новый вопрос.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Утреннюю программу продолжает выпуск новостей науки.
Исследователи из Йельского университета в США обнаружили, что повышенная концентрация тестостерона, главного мужского полового гормона, приводит к гибели нервных клеток, запуская в них программу самоубийства апоптоз. Эксперименты показали, что аналогичное действие на нейроны оказывают и синтетические аналоги мужских стероидов, которые используются бодибилдерами для увеличения мышечной массы. Процесс саморазрушения нервных клеток под действием мужских половых гормонов или их аналогов напоминает соответствующие процессы при болезни Альцгеймера. Эстроген и другие женские половые стероидные гормоны дают обратный эффект. В их присутствии смерть нервных клеток происходит реже. Астрономы, работающие в рамках международного проекта по систематическому поиску планет за пределами Солнечной системы, обнаружили первые планеты. Первая из них, получившая название WASP-1b, расположена в созвездии Андромеды в 1000 световых лет от Земли. Вторая, WASP-2b, находится в созвездии Дельфина и удалена от Земли на расстоянии около 500 световых лет. Обе планеты относятся к классу так называемых горячих Юпитеров – газовых гигантов размером с Юпитер, находящихся очень близко от своих звезд. Исследователи из Канадского университета Монреаля и из Британского университета Ньюкасла обнаружили, что наличие или отсутствие музыкального слуха связано с анатомическими особенностями головного мозга. Исследовав при помощи томографа две группы испытуемых из Канады и из Великобритании, ученые пришли к выводу, что музыкальный слух человека определяется развитием нижней лобной извилины правого полушария головного мозга. У всех исследованных людей, показавших в ряде тестов свою музыкальную одаренность, эта область содержала больше белого вещества, чем у тех, кто не обладал музыкальным слухом. Исследование канадских и британских ученых разрешило давний спор о том, имеет ли музыкальный слух анатомическую основу или это чисто функциональная особенность мозга. Японское аэрокосмическое агентство успешно запустило третий беспилотный зонд для исследования Солнца. Полярная синхронизированная с суточным вращением Земли орбита зонда позволит проводить наблюдения в любое время суток 8 месяцев в году. Спутник будет собирать информацию об изменениях магнитного поля излучения Солнца и процессах, происходящих в его атмосфере.
Выпуск новостей науки представила Ольга Орлова.
8:42 в Москве. Продолжит программу обзор сегодняшней российской прессы. У микрофона Антон Желнов. Доброе утро.
Доброе утро. Доброе утро. В газете «Газета» на второй полосе опубликована статья о том, что убийство туркменской журналистки «Радио Свободы» вызвало волну протестов по всей Европе. Вчера в Москве у стен посольства Туркмении прошел санкционированный митинг протеста против зверского убийства корреспондента туркменской службы нашей радиостанции Альгусапар Мурадовой. Ни одна политическая сила в России, кроме нацболов, защищать туркменских журналистов не захотела, отмечает газета. Смерть Альгусапар Мурадовой настолько страшна, настолько и красноречива. Она была арестована еще 18 июня вместе с сотрудниками Туркменского Хельсинского фонда Сапардурды Хаджиевым и Анакурбаном Аманклычевым. По телевидению их обвинили в подготовке госпереворота и шпионаже. Правда, Мурадову приговорили к 6 годам за хранение боеприпасов. Процесс был закрытым и длился всего 10 минут. Представители «Свободы» утверждали, что их сотрудницу, которая специализировалась на культурной и образовательной тематике, арестовали за кампанию, а главной мишенью были Хаджиев и Аманклычев. Их вина перед Туркменбаши состояла в том, что они помогали французским журналистам в работе над фильмом о Туркмении. 14 сентября сотрудники Министерства нацбезопасности сообщили родственникам журналистки, что она умерла от разрыва сердца, но в медэкспертизе при этом отказали. Труп был предъявлен только после того, как дети Мурадовой явились в морг в сопровождении дипломатов из миссии ОБСЕ. По свидетельству родственников, на теле были отчетливо видны следы побоев. Сразу после страшной новости из Ашхабада по Европе прокатились многочисленные акции протеста. Спустя почти 2 недели очередь дошла и до Москвы. В России, в отличие от Европы, туркменские политэмигранты не афишируют свою деятельность. Между спецслужбами союзников по Шанхайской организации сотрудничества налажена тесная взаимосвязь, и экстрадиция оппозиционеров в Узбекистан, Таджикистан и Туркмению – не редкость. Об этом собравшимся на московский митинг лишний раз напоминали сотрудники милиции, их было много. И все же несколько туркменов нашли в себе мужество явиться сюда. К ним присоединились и молодые нацболы, среди которых были граждане России, ранее проживавшие в Туркмении. Всего на митинг пришло человек 20. Лимоновцы живо превратили митинг в креативное партийное действие. Активист НБП Юрий Червенчук призвал правительство России разорвать дипломатические отношения с режимом Ниязова. Пока нацболы скандировали лозунги «Туркмения – часть Русской империи» и «Туркменбаши исправят калаши», оппозиционер Батыр Мухамедов объяснил, что хотел пригласить на митинг еще и «Молодежное яблоко», но оно по каким-то причинам прийти не захотело.
Спасибо. Обзор сегодняшней российской прессы подготовил и представил Антон Желнов. Сейчас в Москве без 15:09 на волнах Радио Свобода. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
Москва требует освободить задержанных в Грузии российских офицеров. В Петропавловском соборе Петербурга пройдет церемония перезахоронения праха императрицы Марии Федоровны. Премьер-министр Чечни Рамзан Кадыров сказал, что не намерен становиться президентом республики. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
8:46 в Москве. Продолжит программу «Экономический обзор».
Объем фонда страхования вкладов частных лиц, размещенных в российской банковской системе, к концу сентября увеличился до 29 миллиардов 200 миллионов рублей. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. Ожидается, что к февралю 2007 года объем фонда страхования вырастет до 42 миллиардов рублей. Вместе с тем, по расчетам агентства, накопленных в нем резервов уже сейчас достаточно для выплат при банкротстве любого частного российского банка. Министерство экономического развития и торговли России до конца текущей недели завершит мониторинг ситуации, связанной с ростом цен на бензин, заявил руководитель министерства Герман Греф. По данным Федеральной службы статистики, в период с 12 по 18 сентября потребительские цены на автомобильное топливо увеличились в среднем по стране на 1%. Между тем, по итогам консультаций правительства с руководителями крупнейших нефтяных компаний страны, которые состоялись в середине сентября, Герман Греф прогнозировал стабилизацию рынка нефтепродуктов. Государственный концерн «Росэнергоатом», управляющий всеми российскими атомными электростанциями, рассматривает возможность привлечения частных инвестиций в строительство новых энергоблоков Курской и Балаковской АЭС, заявил генеральный директор концерна. Сейчас в России разрешено только государственное финансирование атомной отрасли. Однако уже осенью, как ожидается, Государственная Дума России может принять законопроекты, которые позволят частным инвесторам вкладывать средства в строительство АЭС без их участия в собственности, но под гарантией долгосрочных поставок электроэнергии по фиксированным ценам. Правительство России 2 октября, как ожидается, рассмотрит концепцию создания грузовой компании, на баланс которой может быть передана большая часть парка грузовых железнодорожных вагонов государственной компании «Российские железные дороги», сообщило агентство «Интерфакс». Ранее этот проект, несмотря на критику Министерства транспорта, одобрил Совет директоров РЖД. Тогда же было принято решение о том, что порядок создания грузовой железнодорожной компании необходимо обсудить на правительственном уровне.
Экономический обзор подготовил Иван Трефилов. Курс доллара на сегодня 26 рублей 79 копеек. Курс евро 33 рубля 97 копеек. На мировых валютных рынках евро к этому часу стоит доллар 27 центов.
Центр избирком России в среду отказал в проведении референдума о третьем президентском сроке. Иные возможности сохранения Владимира Путина у власти ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза обсудил с Вадимом Прохоровым, адвокатом комитета 2008 «Свободный выбор». Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Убедительно ли прозвучали аргументы Центра избиркома при отказе от инициативной группы «Согласие и стабильность» в проведении референдума?
Да, безусловно. С моей точки зрения, отказ носил такой формально-юридический характер, абсолютно правильный, потому что и вопрос был сформулирован юридически неверно, и иного решения просто нельзя было принять на основании тех документов, которые были представлены в Центр избирком. Конечно же, вызывает некоторое оживление и, может быть, радость среди либеральной общественности вообще сам факт возможности отказа кому-то вот по такому вопросу. Вот люди хотят нынешнего президента на третий срок провести референдум по этому поводу, и вдруг где-то на каком-то этапе им отказали. Ну, слава богу, что здесь действительно принималось такое сугубо формальное юридическое решение на основании действующего законодательства, и, в общем, большим сюрпризом для юристов, работающих в этой сфере, оно не явилось.
Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, приветствует решение Центра избиркома.
Надо отдать должное Вишнякову, вообще Центральной избирательной комиссии, что она оказалась, конечно, на высоте и полностью соблюла букву закона и дух Конституции. Потому что вот это вот желание оставить на третий срок любыми способами Владимира Путина и те инициативы, которые проявляются не только в Южной Осетии, мы помним, и это было исходило из Приморского края, местных депутатов, и Чеченская республика, и ее политики делали подобные заявления. Таких инициатив было много. Я надеюсь, что это последняя все-таки инициатива, и вот этим чиновникам и политикам, которые попытаются будировать эту историю, вообще надо успокоиться и думать уже о будущем, а не циклиться на желании любыми путями оставить Путина. Я вижу за этим то, что они просто себя не видят. После 2008 года на тех высоких должностях, которые они сейчас занимают, при Путине они себя видят, а при новом президенте для них это большой знак вопроса их политическое будущее.
Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, не допускает самой возможности третьего президентского срока.
Владимир Путин никогда не собирался и не собирается идти на третий срок, поскольку это кардинально противоречит его жизненной стратегии. В 2008 году Путин собирается стать пенсионером всемирного значения, уважаемым, респектабельным, богатым, легитимным субъектом западной элиты, жителем Западной Европы или Северной Америки. И ему совершенно не нужно в этом смысле оставаться на своем президентском посту хотя бы на один лишний день или час. Другое дело, что мифология третьего круга активно культивируется, в том числе и Кремлем. Поскольку, с одной стороны, Путин хочет выгодно продать свой отказ от третьего круга Западу, показав, какой он на самом деле либерал и демократ. А во-вторых, Путин не хочет восприниматься хромой уткой в собственном окружении. Сегодняшнее решение ЦИК – отражение этого, поэтому бояться третьего срока не нужно. А виртуальные, абсолютно искусственные попытки, вроде как этот третий срок реанимировать, будут восприниматься до самого дня, часа и минуты официального ухода Владимира Путина от власти.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени», посвященный решению Центризбиркома России отказать в проведении референдума о третьем президентском сроке.
Продолжит нашу программу передача коллег из Нью-Йорка и Вашингтона.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, почему использование в рекламе изображений легендарной Одри Хёбберн вызывает возмущение ее поклонников. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Делом ответили в среду американские законодатели на призыв президента Буша узаконить специальные суды для процесса над лицами, подозреваемыми в причастности к терроризму. Члены Палаты представителей одобрили законопроект, который дает право Белому дому организовать систему специальных военных трибуналов для суда над задержанными, в основном заключенными Гуантанамо. Обвиняемым будут представлены многие из прав, которыми обладают подсудимые в обычных гражданских судах. Но критерии доказательства их вины будут не столь высокими, и им не будет позволено подавать апелляции в федеральные суды. В законопроекте также четко определяются недозволенные методы ведения дознания, среди них пытки и насилие. Противники закона, утверждающие, что права подозреваемых все еще недостаточно защищены, предрекают, что суды сочтут этот законопроект неконституционным. Держаться подальше от людей с чрезмерно развитой мускулатурой. Такой, по сути, совет дают американские ученые, определившие, что избыток в организме мужского гормона тестостерона, а именно к нему прибегают профессиональные бодибилдеры, чтобы нарастить мускулы, приводит к отмиранию мозговых клеток, изменению поведения, повышению раздражительности, агрессивности. Тестостерон, по словам исследователей, активизирует естественный процесс отмирания клеток, что может привести к патологии. Именно с этого, например, начинается болезнь Альцгеймера и другие виды старческого слабоумия. Когда в следующий раз перекачанный мужчина в спортивном автомобиле подрежет вас на шоссе, не давайте волю чувствам. Сделайте глубокий вздох, расслабьтесь, ведь это, скорее всего, не его вина. В этом виновен тестостерон, советует один из авторов исследования. Отбросить мелкое и приходящее, то есть современных манекенщиц и звезд, и вернуться к вечному эталону красоты и стиля, решил крупнейший американский производитель молодежной одежды Gap. И взял изображение Одри Хепберн, культовой кинозвезды 60-х, для рекламы своей новой коллекции одежды. Однако биограф актрисы, скончавшейся 13 лет назад, предупреждает, что использование ее образа в консюмеристских целях унижает память выдающейся актрисы. Слово Рай Вайль.
Когда я мельком увидела эту рекламу в первый раз, то поначалу решила, что обозналась. Одри Хепберн танцует на экране телевизора через 13 лет после смерти? Такого не может быть. Очевидно, какая-то очередная красотка, очень похожая на нее, пытается ее имитировать. Но реклама повторилась, и пришлось признать, что это действительно Одри Хепберн. Молоденькая, очаровательная, со свойственными только ей движениями, жестами и мимикой. Она вернулась как символ моды, элегантности и изящества. Вот только биограф и актриса опасаются, что это может ввести публику в заблуждение. Ибо мода как раз интересовала ее меньше всего. Она никогда не была модницей. У нее просто был врожденный вкус и чувство меры, и грация, и пластичность, благодаря которым все, что бы она ни надевала, на ней смотрелось лучше, чем на других. Но кого волнуют такие мелочи, когда речь идет о миллионных доходах, которые можно получить и после ее смерти? Поэтому Одри Хепберн, которую часто называют одной из самых красивых женщин в мире, сейчас вдохновляет своим классическим и в то же время простым стилем новый модный сезон всемирно известного магазина Gap. В телевизионной рекламе и на билборде на Таймс-сквер легендарная актриса изображена в черных узких брючках, обтягивающей бетловки, либо в простом черном платье, известном всем модницам как Little Black Dress, которое она надевала в знаменитом фильме «Завтрак у Тиффани» или, но уже в длинном варианте, когда получала «Оскара». Писатель Дональд Спотта, который на этой неделе выпустил новую биографию актрисы под названием «Жизнь Одри Хепберн», говорит, что его не удивляет возродившийся к ней интерес. Она представляет такого рода элегантность, которая сегодня, в эпоху джинсов и капустной одежды, когда все вылезает из-под всего, просто необходима. Ее комбинация скромности и простоты в наше время особенно выгодно отличается на фоне вульгарности и безвкусия многих представителей шоу-бизнеса. Одри Хепберн, которая умерла от рака в 1993 году в возрасте 63 лет, не любила, когда ее называли красавицей, и говорила, что внешность у нее обычная. Женщины могут выглядеть как Одри Хепберн, если поднимут волосы, приобретут большие солнечные очки и наденут черное платье с небольшим декольте, сказала она однажды. Тем не менее, ее классический стиль выдержал испытание временем. Во всяком случае, за ее скромное черное платье, то самое из фильма 61-го года «Завтрак у Тиффани», на аукционе «Кристи», который будет проходить в конце года, устроители рассчитывают получить от 100 до 130 тысяч долларов.
Рассказывала Рая Вайль. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Многие звезды оставили после себя предметы туалета, уходящие сегодня с аукционов за сумасшедшие деньги. Но мало кто сумел оставить столь светлое, легкое, прекрасное и незабываемое воспоминание о себе, как Одри Хепберн. Это в ее исполнении звучит песня «Moon River» из фильма «Завтрак у Тиффани».
В Америке. Сегодня завершает очередной час утреннего выпуска программы «Время свободы». Над программой работал продюсер Дмитрий Налитов, ведущие
Полина Ольденбург
и Никита Татарский.
Утренний эфир «Радио Свобода» продолжится из нашей студии в Санкт-Петербурге. В следующем часе пойдет речь о событиях 50-летней давности в Венгрии и их значении для сегодняшнего дня. Гостями в студии будут историк, заместитель директора Смольного института по научной работе Дина Хапаева и исследователь Макдольна Барат, Государственный архив службы безопасности Венгерской республики. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. До свидания.
Удачного вам дня.
Радио Свобода – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 9520, 9760, 11815.